Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, Аню Симу, в самой европейской программе про Беларусь. Олег Барсевич, вас витаю в ближайшую годину разом с Денисом Дзюбом. Будем вас знакомить с актуальными и цікавыми, на нашу думку, подеями этого дня. Больше серьезными, меньше серьезными, жартовными. И слухать, конечно же, добрую музыку. А темы будут такие. Чаму родные белорусского террориста отмовились, сведшись на суде об выбуху у метро.
Суд разъясняет вам ваше право отказаться или давать показания в отношении близкого родственника. Отказываетесь давать показания.
Чиновников выконкаму в ультимативной форме примушают працовать у поле.
Слабо работаете, там пошел у кусты и прогулял, там завтра тут можете менее не работать.
Мы люди государевы. Что страшного, если немножко недельку вторую походят, где-то свежим воздухом подышат. Физические нагрузки тоже они должны присутствовать, так или не так?
Ну и про тех темы працы поразмовляем про факты и личбы беспрацовья у Беларуси.
Зефира Рамазанова с песней «Когда снег начнется» на хвалях Европейского радио.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
А у нас первая тема, которую мы сегодня хотим обмерковать. Родные, близкие уголовного, обвинаваченного по справе 19-го, пробачьте, по справе 11-го красовика этого года, а именно выбуху у метро. Минский метрополитене, первый белорусский тракт, наибольшая гучная справа за, хиба за всю историю незалежности нашей краины. Так вот, родные батьки Дмитрия Коновалова отмовились давать сведчанне ў судзе, тут гаворка не ідзе супраць нейкія сведчанні супраць Дмітрыя, а нават проста сведчанні, якія маглі б яго апраўдаць, не сталі ні брат, ні бацька, ні маці сведчыць на судзе. Увогуле даўно ўжо звярнулі ўвагу і мы ў тым ліку і журналісты іншых выданняў пра тое, што вельмі дзіўна сябе паводзяць родныя Канавалава, у чым прычыны гэтых паводзін. Высвятляў Віталь Ругайн.
На суде упершыню з'явіліся батьки галовного обвинувачанага у тероризме Дмитрия Коновалова. Яны прибыли там по одной хвилине кожны. Першага у залу суда выклікалі брата Коновалова, які адразу ж адмовіўся давать показанні.
Суд разъясняет Коновалов, кем вам доводится?
Братом.
Суд разъясняет вам ваше право отказаться или давать показания в отношении близкого родственника, которым является для вас Коновалов Дмитрий. Вы согласны давать показания?
Отказываетесь
давать показания. Все, можете быть свободны.
Молодый человек хутко сыходит из актовой залы и амаль не глядеть у бок клетки с подсудными. Можно было подумать, что батьки Коновалова не присутничали на суде, как позднее дать показания. Любовь Ивановна, мать иншего обвинувачного Владислава Ковалева, бывая на суде амаль что день, и, как призналась Еврорадия, быть светком уже не может. Але батьки Коновалова отмовились отказывать на пытание и на суде не затрымались. Вось у суд выкликают батьку Геннадия Коновалова. Сивый мужчина неспешно подходит до кафедры. Судья Федорцов так само нагадывает ему, что той имеет право отмовиться давать показания.
Коновалов Дмитрий, ваш сын, да? Разъясняю вам, как близкому родственнику, ваше право давать показания, либо отказаться от дачи показаний. Согласны вы давать показания?
Нет.
Нет. Вы отказываетесь от дачи показаний?
Да.
Все, пожалуйста, можете быть свободны, можете остаться в зале. Пройдите туда вверх по левой лестнице.
И он так само не застается назирать за процессом, а повольно идет по лестнице вверх. За гэтые короткие паухвилины три разы ненадолго озирается, как глянуть у бок сцены, где у клетцы сядит ягоны сын, якому погрожая смиротная кара.
Коновалов Людмила, где у нас лестница? Поближе подойдите.
Попросил судья Федорцов перед выкликом якости светки мати Дмитрия Коновалова Людмилы. Жанчына с сумкой и пакетом видовочно хвалюется, у бок клетки старается не глядеть, а сам Коновалов не выдае никаких эмоций. С-под лба позирая на мати. Та, ледь стримливающийся, отмовляется давать показания и так само хутко сыходить.
Коновалов, ваше имя, отчество?
Коновалов, Дмитрий.
Вот рождение ваше?
60.
Коновалов Дмитрий, ваш сын, да?
Да.
Разъясняю вам ваше право давать показания, либо отказаться от дачи показаний в отношении вашего сына. Вы согласны дать показания суду?
Отказываюсь.
А?
Отказываюсь.
Отказываюсь. прийти давати показання. Все, пожалуйста, можете розповідати.
І тут одразу почався перепинок, але батьків у Дмитрія у коридори вже не було. От дому правосуддя їх вивезли на двох автомобілях з тонованим шклом, які я ледь поспів сфотографувати на телефон. Подчас следства мати Ковалева спробувала розмовляти з Людмилой Коноваловой, але та казала, что муж забороняє йти на контакт. И она розповіла тільки то, що не отримала ні водного листа Дмитрия, і ні водного споткання їм не дозволили. Посилки яна відправляє, але не ведає, чи доходять яны. Тоді вона сказала, що не вірить у виноватість сына. Мати Владислава Ковалева призналася Еврорадо, що спробувала порозмовляти з батьком Коновалова, каб передати Дмитрию теплі речі. Той навіть на порог її не пустив і відмовився від пропонованої допомоги.
Сама вже від себе спросила, неужели вас не цікавлять результати експертизи, які от були отримані? Ну, мені на що відповів, що це змінить?
Батьки Коновалова і до гэтага поводили себе вельми дивно, не шли на контакт ни с кем. Коли Дмитрия арештовали, Людмила Коновалова злегла у больницу на месяц, а мужа и брата тримали у Минску. На витебскую кватеру Коноваловых поставили сигнализацию, а суседи говорят, что весь час их нехто супроважая и оховывая. Віталій Ругаін, Еврорадіо.
Дякую, Віталю. Ну, не тяжко здогадатися, хто гэты нехта, хто увесь час супроваджає ховує. Big Brother is watching you. А у нас Kaiser Chiefs Never Miss a Beat. Уже гучить на хвалях Еврорадіо.
От самого серця Європи.
Еврорадіо. Сябры, штогод падчас уборачнай кампаніі абураемся мы тым, што прымушаюць бясплатна, ну часам бясплатна, часам за нейкія марныя грошы, мізэрныя, працаваць студэнтаў, нават школьнікаў. Гучную справу наша Ніва падняла, што нават 11-гадовыя дзеці працавалі ў нас на палях, бульбу выбіралі, яшчэ ў верасні пасля гэтага яны перасталі працаваць. Але гэта, ў прынцыпе, нікога не здзіўляе. Але вось тое, што чыноўнікі гарвыканкамаў і ўвогуле людзі дзяржслужбоўцы мусяць прымусова ездзіць на гэтую працу, пры гэтым таксама часам не атрымліваючы за гэта нейкага заробку ні ў грашах, ні ў якасці прадуктаў, якія яны убіраюць, прыбіраюць, здабываюць. Гэта для мяне, напрыклад, з'явілася вялікай навіной. Хаця, як ні дзіўна, самі чыноўнікі гэтаму не абураецца, і магчыма таму шырокае кола людзей пра гэта, апроч канечне родных і знаёмых гэтых чыноўнікаў, пра гэта не ведаюць. Як пра такую цікавую з'яву, таму што цяжка прыгадаць, каб у межах працоўнага контракту людзей кудысьці дасылалі на нейкія адпрацоўкі і бясплатныя працы. Як гэта адбываецца ў Беларусі, правяраў Дзмітрый Лукашук.
Уборочная справа не только найпершей державной важности, але и агульнонародная. Допомагать господаркам сбирать урожай выезжают школьники, наставники и навод чиновники райвыконкамов. Вось только умовы, на яких чиновники оказывают шефскую допомогу колгасникам, у кожным выконкаме розные. Супрацовники Круглянского райвыконкама, поводле слов першего наместника старшини Анатолия Шчуплякова, працавали бесплатно. До хаты навод бульбы ти морквы не привезли.
Шефская помощь у нас нету такого, тем более это кормовые корнеплоды. Если бы картошка, да, вопроса нет, где-то мы для морковка где-то отдавали. Это мы кормовые корнеплоды привозили в Бурку. Не было такого, что где-то кто-то так вот, мы работаем, вы нам не платите, такого не было.
Супрацовники Чавуска райвыканкама, як означает наместник старшини Анатоль Винкевич, зарабляли по 40 тысяч рублей за день.
Мы объявляем субботник или объявляем завтра на эти самые. Надо вам морковка. Хочешь с деньгами, хочешь. Ну, люди в основном брали, у кого нет, брали морковку эту, брали свеклу. Не свеклу, в основном капусту, морковку, вот лук, ну, кто картофель. Вот у нас убирали в Светлом пути, они получили за день по 40 тысяч. С хранением только не 100%, а 70%, там, кажется, 5 или сколько. Ну, это есть норматив.
Некоторые райкамовские супрацовники по своей инициативе записывались и ездили в выходные дни на працы по уборце льну. Отрымывали по 100-120 тысяч. Чиновники доказывают Еврорадо, что працуют на свежем поветре за хвотой.
Мы люди государевые. Что страшного, если немножко недельку вторую походят, где-то свежим воздухом подышать. Физические нагрузки тоже они должны присутствовать, так или не так?
Смеется Анатолий Щупляков. Его коллега с Шаускага райвыконкама говорит, что коли ухиляться от працы на свежем поветре, можно застаться без посады.
Слабо работаете, там пошел, а кусты прогулял, там завтра тут можете менее не работать, понимаете? Если он в субботу, в воскресенье в свое лишнее время пошел, то это его заработок. А если мы его... значит, это то он работает так, как и тут, а у поте лица.
Абодва чиновники упевнивают, что праца выконкама от выездов у поли не терпит. У кожным отделе застается хотя бы один супрацовник, який вырашая все пытанни. Что тычется працовного импета чиновников, то, по словах бухгалтерки СВК «Колгас» Антоновски, некоторые из них працуют значно лепш за тых, кого присылает центр занятости на заробки. Вось только признается, узровень заробков колгасников не у
Начисляют, сколько они заработали по объему выполненных работ. Начисляют как и колхозникам, так и нам. Очень мало. Да, если так у нас, которые люди работают в бригаде, они прожиточный минимум не зарабатывают. Им потом дочисляют до прожиточного минимума.
На питание Еврорады, ци не варто, каб кожный займался своими непосредными обовязками, чиновники крыудятся. У колгасах пусто, людей не хапая, узрушенно звернулся до журналиста Анатоль Винкевич и пригрозил, коли не допоможем колгасникам собрать урожай, то в городах не будет чего есть, а предприемство стануть. Дмитрий Лукашук, Еврорады.
Дякую, Дмитру. Я слухаю, что это материал. Подумал, что у чем экономичная, между иншага, экономичная могутность Китая, сябра, именно это у данной працовной силы. У нас, как бачна, працовная сила еще больше данная, еще меньше оплатная. Тем не меньше, до экономичной могутности нам покуль далеко. Это программа Евразум с Денисом Дзюбом и Олегом Барцевичем.
Еврорадио.фм. Еврорадио.
Сябры, до 2100 года колькость насельства Земли перевысить 10 миллиардов человек. Удумайте только у эту лечбу. Такие прогнозы объединенных, Организации Объединенных Наций, которая проводила отмысловое доследование, больше за то, коли нарожальность у свете крыху повеличится, то мы можем досягнуть отзнаки навод и у 15 миллиардов. Куды мы все поделимся до того часу, неведомо, эти изместимся мы на этой земли, ти не почнем помеж собой змагаться за территорию, невядома.
Слухай, ну у тебя квартира 150 квадратных метров. Ладно, уже примешь кого-нибудь.
У меня нема такой, квартиры, если не занимайся поклепом. Сябры, это одна из новин, якая пришла.
Я буду спать в твоей шафе.
Якая пришла. Вот Денис Дзюба.
На моем ложку ляжа 9 афганцев.
Нас с тобой не будет, але Денис Дзюба уже знайшов место для своих нащадков. Яны будуть жить у шафе моих нащадков. Сябры, про гэты
с твоими шкелетами.
Про гэта и дыньше. Я шкелета у шафе не маю. Что это за поклёпницкая деятельность? Про гэта и дыньше на юбилей Европы. Уже зараз Аугиня Манцевич. Баста!
На Еврорадио Евроновины. Колькасць насельніцтва зямлі да 2100 году перавысіць 10 мільярдаў чалавек, а магчыма наблізіцца да 15 мільярдаў у выпадку, калі нараджальнасць у свеце крыху павялічыцца. Пра гэта кажуць даследаванні ААН. Пры гэтым у даследаванні адзначаецца, што рост дабрабыту, даступнасць адукацыі і папулярызацыя метадаў кантрацэпцыі спрыяюць зніжэнню нараджальнасці, з-за чаго многія развітыя краіны сутыкаюцца з нізкім узроўнем нараджальнасці. У апошнія 60 гадоў яна знізілася з 6 дзяцей на адну жанчыну да 2,5. США не готовы оказывать допомогу европейским краинам, которые терпят финансовое бедство. Про это заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Керни. Как зауважил Керни, европейские лидеры должны проявить необходимую политическую волю. Это важно не только тому, что эти страны являются нашими союзниками, але и тому, что это створяет проблемы для американской экономики, додал представник Белого дома. Лидерам 27 краин Евразвязу, 17 из которых входят в зону евро, треба будет затвердить и ввести в действие антикризисный план для европейских валюты. Кіруючую партію Хорвати обвинуватили у корупції. По словах прем'єр-міністра Ядранки Косар, керівництво партії оповістило початку антикорупційного розслідування у сувязі з інформацією про незаконне фінансування партії Хорватської демократичної содружності. У ліку підозрюваних опинився былий хорватський прем'єр Іва Санадер, а так само шерех інших відомих політиків. Самої Косар у списі потенційних корупціонерів нема. Як відзначила керівник уряду Хорватії, обвинувачення у корупції у дочиненні до керуючої партії були вилучені напередодні призначених на 4 снежня парламентських виборів. Окремя справи об корупції, Іва Санадер проходить обвинуваченим по справі об перевищенні службових обов'язків. Евгеній Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
Єврорадіо. Перше рок-радіо Білорусі.
А ми залишаємося у межах європейської тематики Турция, сябры, не будзе далучацца да візавых санкцый Еўразвязу супраць Беларусі, насуперак таму, што меркавалася раней. Пра гэта заявіў пасол Турэцкай Рэспубліцы у нашай краіне Джават Нізіхі Аская. Ён адзначыў, што Турцыя, як краіна, якая прэтэндуе на далучэнне да Еўразвязу, імкнецца прытрымлівацца прынцыпаў агульнай знешняй палітыкі. Гэтага аб'яднання, аднак, у дачыненні да Беларусі робіць выключэнне. Амбасадар сумняецца, што ўжыванне санкцый у ізаляцыі краіны з'яўляецца прадуктыўным. Пра тое, адкуль такое нечаканае рашэнне Турцыі, бо першапачаткова гучалі меркаванні, што Анкара ўсё ж далучыцца, мы паразмаўлялі з экспертам, палітолагам Алесем Лагвінцом. Слова Аўгені Манцевіч. Алесю Яшченко, прабачце.
Турция не збирается долучаться до визовых санкций у Евросоюза супраць Беларуси. Про это заявил посол Турецкой Республики у Беларуси Джават Нізіхі Аская. Белорусский политолог Алесь Лагвінец лічит, что недавняя информация про магчимую отмену визов помеж Беларуси и Турции и теперешняя отмова Анкары долучиться до санкций у ЕС мають под собой огульную причину. Перш за все, я наносит экономичный характер.
Я так думаю, что есть певные экономичные чинники. Может быть, турецкий бизнес все-таки в певной степени зацікавлений Беларусью. Может быть, Турция так само сподівається на больший приплив белорусских туристов, яким нема куди становиться, що менше місць податься. Турція є власником одного з мобільних операторів Лайф. Ми відомо про інші бізнес-сувязі.
Тим не менш, на думку Логвінця, не тільки економічний фактор впливає на таке рішення Турції. У відносинах Анкари і Мінська не опошнє місце займає політика.
Турецький амбасадор Кришку простив ситуацію, бо, видите, процес долучення Турції до Європейського зв'язу дуже складаний. Він, можна так сказати, зараз заповолився. І не тільки це згідно. Сейчас Турция хочет показать яршистость в дочинении до Европейского Звязу, сказать, что она хочет играть отметную роль в замежной политике, и она своесобливо себя ведет в дочинении до Израиля, так само проводит отмысловую политику в дочинении до арабских краин, ну и тут в дочинении до Беларуси так само Турция хочет показать, что она гуляет самостоятельно.
Як лічить Лагвінец, такую ж самостоятельную гульню спробує проводить и Литва, однако сябровство у ЕС обовязывает ей лечиться с Брюсселем.
Есть статус кандидата, есть статус чальца Евразвязу. І чалець Євразвязу, коли приймається супольне рішення, він обов'язаний виконувати це рішення. Кандидат на вступлення в Європейський Зв'яз може поспробувати шукати обіходні шляхи. Ну, в даному випадку Турція це робить.
Політолог не виключає, що таке ставлення Турції до візових санкцій у супроць Білорусі може відповідати і настроєм турецького громадства. У цій країні великий вплив мають люди, які виступають супроць долучення Турції до любих політичних блоків, а марить про моцну самостійну державу з самостійною політикою. Алесь Яшченко, Єврорадіо.
Дякуємо, Алесю. Ну що ж, сябри, і турецькі, і білоруські чиновники з чорного спису заборонених уїзду у ЄС можуть тепер спати спокійно, тому що принаймні у Турцію поїхати відпочити вони зможуть. І так само турецькі бізнесмени від туризму так само можуть спати спокійно, тому що їхні пляжі пустувати не будуть. Менавіта ад самага сэрца Еўропы, сябры, вяртаемся мы да тэмы працы, але ўжо не працы бясплатна ў межах нейкіх дзіўных адпрацовак на палях, да якой прыцягваюць чыноўнікаў, але не толькі чыноўнікаў, і моладзь, і дзяцей, як мы ведаем. Але ж, калі казаць пра працу ў нармальным прафесійным выкананні, мы вырашылі параўнаць, як тая справа выглядае у Еўропе, а як у Беларусі, сябры, і як справа выглядае з беспрацоўем. Слова Рыгору Астапеню.
Згодна з дадзенымі Еўрастату, узровень беспрацоўя сярод маладых людзей у Еўрапейскім саюзе за 2011 год вынесе 21%. Лідарамі Еўрасаюзу па моладзевым беспрацоўю з'яўляюцца Іспанія і Грэцыя, которые маюць 45% і 42,9% адпаведна. Найлепш сітуацыя выглядае ў Галандыі, дзе толькі 7% маладзёнаў не могуць знайсці працу. У суседняй Польшчы вялікай праблемай для маладых людзей з'яўляюцца мовы падраду, так званыя смеццевыя умовы, згодна з якімі працаўнік не мае права да разрыву кантракту, адпачынку ці нават бальнічнага. Таксама умовы падраду звольнены з выплаты пенсійных складак. Еўрарады вырашыла даведацца, як выглядае працаўладкаванне моладзі ў нашай краіне. Найперш мы пазванілі ў Белстат і запыталіся пра статыстыку беспрацоўя сярод маладзёнаў.
Мы располагаем інфармацыю, сколько в цэлым в стране безработнасці, сколько безработных по кожнай тэрыторыі, то есть по областям Республікі Беларусь.
Паведаміла нам прэс-сакратар Белстату Алена Кандрацэнка. На жаль, больш дакладныя статыстыкі працаўладкаванасці сярод маладзёнаў у Беларусі знайсці немагчыма. Варта сказаць, што згодна з Белстатам, беспрацоўе ў Беларусі складае каля 1%. Таксама пра магчымасць працаўладкавання мы паразмаўлялі з колішняй студэнткай БДУ Маўлідой Атакуловай.
Размеркавалі, у прынцыпе, мяне таксама па спецыяльнасці. У национальный парк Прыпецкий, это недалеко от места, где я народилась, на Полесье. Короче, працювала я в гостиницу трехзорковой, тут есть на березе Прыпечи. После того, как у Снежной ездила на выборы, ну, на Польшу, после того, как меня отправили працювать в Лохас, сама з'являється структурним підрозділенням якби національного парка. От з тих часов я якби зімилась, працюю в колгасі, особливо нічим тут не займаюся, це може по своїй спеціальності потім марила займатися. Ось тільки ну основна моя самоотказна праця заключається в тим, щоб налічити трактористам заробки.
Як бачимо, проблема молодзевого безпрацоўя в Білорусі не найбільш востра. Хоч нешта у нас односно добре. Григор Остапеня, Єврорадіо.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Панк-джазовые свавольники Chiefs Band выпускают дебютный альбом и планируют зладить его бесплатную презентацию. Автором у всех треков на альбоме является бас-лидер гурта Олесь Франтишек Мышкевич. Выключением стала композиция шведского музыки Нильса Ландгрена «Anytime, Anywhere» с аранжировкой от Chiefs Band. Эту композицию музыки вырашили присвятить загинулой жонце тромбониста гурта Андрея Альфера. Расповел Олесь Франтишек Мышкевич.
Альбом будет называться «Джаз Пират». По альбому идет 9 композиций. Их 5 вокальных и 4 инструментальных, получается так.
На альбоме музыки обещают заставаться верными себе, то бок по-ранейшему притримливаться традиции Джеймса Брауна и практиковать махровый фанк-джаз.
Например, человек приходит покупать диск в магазин, он говорит, ну мне надо джаз, там, чтобы он понимал, что если он купит через бэнд, то не будет, например, там, именно джаз называется интеллектуальный. Это, ну, далеко, то есть не интеллектуальный джаз, это джаз от топырка. Вот так я бы выразился. Группа позиционируется. Это джаз-фанк-беспредел.
Презентацию альбома музыки планируют зладить у клубе Мулин Руж. Олесь Франтишек Мышкевич каже, что цалком вероятно уваход на концерт будет вольным, для того, как собрать увесь Минск. У Бресте сорвался концерт итальянского транскор гурта «Хелия». Артистов не пропустили про змяжу с затишоток. Гурт повинен был быть хедлайнером концерта у клубе «Сити», поведомляясь на своем сайте его организаторы «Брестский интернет-радио Старт». Але концерт так и скончился на стадии разогрева. Белорусские помежники полечили, что гурт вязе занадто шмат промо-маек. Разобраться с ими до закончения концерта не трымалося. Гурт РСП вырешил отмовиться от «Росянки». По словам одного из удельников гурта Паула Городницкая, який передает музычный портал «Тузин Гитоу», «Разбитое сердце пацана» собирается записать цалком белорусскому на альбом. Причина у тем, что музыки не могут выказывать свои думки на «Росянцы». Особливо тяжко, коли хочется донести нечто серьезное. По словам Паула, гурт возьмется за запись первого цалком белорусскому на треку «Опошний день кастрычника». Песня отрымая назву «Коли я пьяный, я культовый». И увойдет у макси-сингл гурта, який будет представлен в конце 2011 года. Так само у альбом под працованной назвой «Венесуэла» трапят 4 песни, у яких можно будет почуть звыклую для команды «Тросянку». Але, як каже Павел Городницкий, у будущем новым полноформатным альбоме песень на «Тросянце» не будет зусим. Кроме того, РСП мает намер зарабить гучанне больше электронным и собираются перебраться в иншую студию, каб отримать у гуку больше простора и светла. 4 снежня в украинском городе Луцк клубным музычным фестивалем стартует новый культурно-громадский проект «Белорусская присутность». Основная МТПЭК проекта притягнуть увагу громадскости до культурной ситуации в Беларуси, где белорусскомовные музычные выканавцы фактично находятся на меже вымирания. Это было то, чем живет свет на шоу-биз. Оставайтесь с Евроном.
Дякуем Лі Маліноўскаму, гэта была апошняя інфармацыя ў нашым сённяшнім еўразуме, у якім мы размаўлялі пра тое, чаму родныя беларускага тэрарыста Дмітрыя Канавалава, меркаванага тэрарыста, адмовіліся сведчыць на судзе аб выбуху ў метро, дзе іхны родны чалавек з'яўляецца галоўным абвінавачаным. Таксама пра чыноўнікаў выканкамаў, якіх ва ультыматыўнай форме прымушаюць працаваць у палях. А таксама размаўлялі пра факты і лічбы беспрацоўя у Беларусі і ў Еўропе. Праграма «Еўразум» з Дзянісам Дзюбам і Алегам Барцевічам.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.